Мусульмане в большом количестве живут рядом с нами. Но, несмотря на это, обычный обыватель имеет достаточно смутное представление как об исламе в целом, так и о принципах, регламентирующих жизнь отдельных мусульман. Мой сегодняшний собеседник свободно говорит по-арабски и много лет провел как в Сирии, так и в Саудовской Аравии, где достаточно хорошо смог изучить как богословие ислама, так и получить представление о том, как живут мусульмане и какие проблемы могут возникать у их соседей, не являющихся мусульманами. В сегодняшнем интервью мы не будем с моим собеседником обсуждать богословие ислама. Поговорим лучше о том, что из себя представляет жизнь обычного мусульманина, прежде всего Саудовская Аравия. Моего собеседника зовут Фарез Нафал. Здравствуйте, Фарез.
Здравствуйте, Виталий Юрьевич.
Фарез, начнем с такого важного момента в жизни любого человека, как его рождение. Как в Саудовской Аравии относятся к детям? Есть разница между отношением к девочкам и мальчикам?
Прежде всего, хочу заметить один важный факт. Быт мусульманина Саудовской Аравии, быт мусульманина сирийца и быт русского мусульманина – это несколько разные вещи. Прежде всего, потому, что если Саудовская Аравия на протяжении всей почти своей истории жила в изоляции от всего окружающего, она всегда была периферией, что во времена Мухаммеда, что во времена падения Османской империи, то Сирия была более восприимчива к разным историческим раздражителям, та же оккупация французами, турками, и поэтому активнее перенимала опыт и быт колонизаторов. Ну, о России говорить не приходится, тем более ислам в России все-таки именно массовый ислам, вещь более новая. Поэтому сравнивать эти три разные территории действия мысли, территории действия обрядов очень сложно, потому что и традиции там разные, и сознание, менталитет, естественно, тоже разные. Что касается рождения человека в Саудовской Аравии и в Сирии, тут традиции более или менее схожи. Как мы знаем, общие традиции всех авраамистических религий, авраамических, это обрезание и жертва. Жертва за новорожденного, за мальчика закалывается, если не ошибаюсь, 2 барана, за девочку 1. Также правительство Саудовской Аравии выплачивает пособие каждому новорожденному гражданину своей страны, независимо, девочка это или мальчик. То есть финансирование, поддержка семьи в Саудовской Аравии очень высока, чего не скажешь о Сирии, более бедной экономически.
А вот когда рождается мальчик и девочка, есть приоритеты? То есть, например, родители больше нравятся, когда мальчик рождается, или в принципе в семье рады и тому, и другому?
Так как семья патриархальная, безусловно, рождение первенца, рождение мальчика более любо отцу, главе семейства. Но, тем не менее, и девочки, и мальчики являются, ну, детьми желанными в этом обществе. Хотя именно все юридические приоритеты, опять же, определяемые исламом, нормами шариата, естественно, на стороне мальчика.
А кто в Саудовской Аравии занимается воспитанием? И отличается ли как-либо воспитание мальчиков от воспитания девочек?
Конечно, различается, как и, опять же, во всех традиционно патриархальных семьях и строях. Но следует заметить, что воспитание девочек, мальчиков, детей в современной Саудовской Аравии очень меняется, именно система воспитания их. Потому что в последнее время, в последние 20-30 лет активизировалась трудовая иммиграция в Саудовскую Аравию, так как именно там реализуются все субсидии Запада. И поэтому почти в каждом саудовском доме есть иностранцы, есть служанки, преимущественно из Филиппин, из Средней Азии. И, опять же, зачастую именно на них и лежит вся нагрузка по воспитанию детей, по их, грубо говоря, обслуживанию. Потому что хозяйка в доме практически ничем не занимается в современной Саудовской Аравии. Хозяин же дома зачастую весь день проводит на работе. И поэтому на общение с детьми у главы семейства не так уж много времени остается. В отличие от окружающего обслуживающего персонала, как они называют своих нянек, уборщиц и так далее.
А чем воспитание мальчиков отличается от воспитания девочек?
Воспитание мальчиков, во-первых, патриотично, во-вторых, именно мальчикам, ну, зеленая дорога. Мальчик должен преуспевать в изучении своей религии, в изучении наук. Другое дело, какие приоритеты сейчас у современной молодежи, которая не особо-то и хочет работать. На вопросы, кем ты хочешь стать, если советский ребенок отвечал космонавтом, то саудовский пастухом, лаконично. Но именно мальчикам пытаются именно привить традиционные, опять же, для того же патриархального общества ценности. Это семья, это образование, это труд. Ну, другой вопрос, как это получается.
Сейчас на Западе, где главенствует либеральная идеология, почитание старших, почитание родителей как-то отходит на второй план. А как вот в этих патриархальных семьях, как у них относятся к старшим?
На самом деле, почитание детьми родителей, родственников, да и вообще лиц пожилых, это для человека западного, для человека, воспитанного даже в советское время, это феномен. То есть ребенок безгранично предан отцу, безгранично предан матери. Обычным средством выражения преданности, любви в таких семьях – это целование руки матери, отца. Зачастую в этих семьях бывает более одного ребенка. И тогда, как зачастую распределяется такая общесемейная роль детей уже по достижении совершеннолетия. Конечно же, многие разъезжаются по своим домам, заводя свои семьи, но, тем не менее, один из мужчин, детей, должен остаться в доме вместе с родителями, жить вместе с ними, содержая их, не оставляя их и, собственно говоря, окружая их заботой, вниманием и почитанием.
То есть вы сказали, что в традиционной семье мусульманской в Саудовской Аравии и Сирии есть почитание родителей. Упомянули, что один из детей должен оставаться, чтобы содержать. А такой вопрос, а там пенсии нету?
Пенсия есть, и причем довольно высокая, так как государство весьма и весьма поддерживает, в том числе и финансово, своих граждан. Но все-таки эта традиция, можно сказать, общеарабская, и та же традиция имеет более практическое значение для жизни в той же Сирии, потому что там зарплаты весьма и весьма скудны, а пенсии зачастую не бывает и вовсе.
Ну вот мы упоминали о зарплатах, а вот чтобы немножко представить себе, вот пенсия. Вот обычный средний мусульманин, предположим, в Сирии, предположим, в Саудовской Аравии, он заканчивает свой труд. Да, во-первых, в каком возрасте они уходят на пенсию?
Ну, особого законодательства, регулирующего эти вопросы, нет. Поэтому зачастую с таких постов государственных уходят в 40, в 50, а то и в 60 лет. Естественно, в частных компаниях, семейных корпорациях с постов уходят намного-намного позже.
А вот когда человек уходит на пенсию, вот есть какой-то минимальный уровень, который как бы государство обязуется его поддерживать? Вот в Саудовской Аравии минимальный уровень какой?
Этот минимальный уровень варьируется между 1000 и 4000 долларов в месяц.
А чтобы в Саудовской Аравии вот скромно жить, какой нужен уровень дохода?
Для того, чтобы представить, что такое 4000 долларов для Саудовской Аравии, это 12 тысяч реалов. Для сравнения, хороший ноутбук, MacBook, стоит 6-10 тысяч реалов. На месяц при скромном потреблении продуктов на пропитание хватит и 1000, и 2000 реалов. Поэтому это очень и очень солидная сумма для жителя этой страны.
То есть, например, получая пенсию в $1000, человек может, ну, во-первых, я так понимаю, у него уже есть свое жилье.
Конечно.
Это уже 100%. Второе, этих денег хватит на то, чтобы, я не знаю, там не квартплаты платят.
Конечно, конечно.
На плату квартплаты хватит, на покупку одежды. То есть, в принципе, можно говорить о том, что люди, которые живут в Саудовской Аравии, старики, они полностью обеспечены.
Полностью, и более того, в каждом доме есть, во-первых, у каждого мужа зачастую бывает два и более дома. Во-вторых, свой автопарк. Саудовцы, такая деталь, очень любят машины западные, особенно Ford, который издревле славится своим потреблением бензина. Поэтому и на бензине они не экономят. Ну, собственно говоря, и зарплата персоналу обслуживающему, и, собственно говоря, на карманные расходы остаются.
А в Сирии там хуже вот с этим?
Намного. Дело в том, что это все-таки развивающаяся страна, и в Сирии минимальная зарплата госслужащего это около 5000 лир. 5000 лир это $100 на самом деле.
А в долларах, вот чтобы месяц жить, чтобы у тебя было, например, человек приезжает, предположим, в Сирию, чтобы квартиру снять, чтобы ему на питание хватило, на дорогу, сколько ему нужно минимально в долларах?
Ну, собственно говоря, там не такие уж и высокие, по крайней мере, были цены, поэтому 5000 ему, естественно, хватит. Вопрос в том, сколько хватает, насколько это хватает именно жителям этой страны. Дело в том, что эти 5000 зачастую расходуются и на многодетную семью, и на оплату налогов, поэтому для того, чтобы построить дом, собственный дом, в Сирии зачастую едут за границу, в ту же Саудовскую Аравию.
Ну, мы знаем, что, к сожалению, иногда рождаются дети, которые имеют, как сейчас говорят, некоторые проблемы со здоровьем, то есть дети-инвалиды. Вот в таких странах, как Сирия, Саудовская Аравия, существует какая-то поддержка такого рода детей? И как общество в целом относится к подобным людям?
Насколько я знаю, отдельной поддержки не существует, то есть особая пенсия в той же Саудовской Аравии не выплачивается. Однако, все-таки дети это для жителей этих стран это святое, как и для всех арабов. И поэтому для них делается абсолютно все, что возможно. Для глухих, для немых, для умственно отсталых детей существуют специальные школы в той же Саудовской Аравии, которые всячески спонсируются правительством. Для детей с врожденными пороками, которые требуют трансплантации органов, также существуют отдельные целые центры, которые этим и занимаются. То есть я уже не говорю о том, что эти дети окружены всяческой заботой, любовью и поддержкой. Поэтому в этих странах дети все-таки более, то что обеспечены, но более окружены более обильной лаской, теплом и добротой.
Ну да, по сравнению с тем, что происходит в России или, я так понимаю, на Украине.
Конечно.
А каков образовательный стандарт в этих странах? Поощряется ли высшее образование и обучение за рубежом?
Высшее образование в Саудовской Аравии – это все-таки больная тема. Больная не потому, что не достает кадров, потому что не достает высших учебных заведений. Вопрос в менталитете, в уровне довузовского развития людей. Как я уже сказал, для иных, к сожалению, этих иных большинство, высшим благом жизни является карьера пастуха. Но если говорить исключительно об образовательном стандарте, то, к сожалению, он очень разбавлен теологией, которая есть ну, абсолютно на всех уровнях образовательных, от детсада до высшего учебного заведения. Естественно, зеленый свет, наиболее качественная подготовка кадров просматривается именно в гуманитарном цикле, особенно то, что касается теологии. Очень замечательная школа хадисоведения, правоведения, фикх есть Мединском университете, в Мекканском университете. Что касается предметов естественно-научного цикла, естественно, именно в этой области привлекаются иностранные специалисты, зачастую выходцы из Сирии, из Ливана, но также встречаются и в больших количествах, также граждане США, граждане Канады. То есть при всей слабости отечественного образования, именно качество преподавания предметов, истоком которых является именно Запад, это та же математика, та же физика, химия, оплотом именно этих предметов является иностранная программа, иностранный стандарт.
А большой процент людей, которые получают высшее образование там?
К сожалению, этот процент невысок, и он катастрофически падает, хотя абсолютно все усилия и школы, и государства направлены именно на поощрение этого порыва. К сожалению, большинство, около 50-60% идет по теологической стезе высшего образования. Много меньше процент по остальным предметам гуманитарного цикла. И уж очень низкий процент обучающихся являет собой естественно научное сообщество.
А школа там 10-летка, 12 лет?
12 лет. 12 лет, причем последние 3 года по западному образцу называется бакалеврия, бакалавриат. В конце этого срока обучения, в конце бакалавриата сдают в Саудовской Аравии некий аналог ЕГЭ, Эхтибар Кудурат. Однако в Сирии более жесткая система, и по окончанию бакалавриата, бакалеврия, школьник должен сдать экзамены, государственную аттестацию по абсолютно всем предметам, которые он проходил, начиная от иностранного языка, которых в Сирии на данный момент 2, это французский и английский, в обязательном порядке изучаются в школе, заканчивая высшей математикой.
А вот вы упомянули о том, что 12 лет учатся в школе, по окончании человек как бы становится бакалавром. Но вот в России, вообще по западной системе, бакалавр – это, в принципе, как бы начальная ступень уже высшего образования. Получается, что система среднего образования как такового фактически отсутствует. То есть, человек заканчиваешь 12 лет, то есть заканчиваешь школу, он уже как бы фактически имеет высшее образование.
Нет, это проблема терминологии. Дело в том, что система образовательная этих стран такова. Окончивший эту бакалаврия, то есть высшую школу, не имеет степени, он является абитуриентом, и в обязательном порядке, заканчивая вуз, он становится специалистом, ахсай. Кто идет дальше, защищает диссертацию на соискание степени магистер, что соответствует кандидату наук. Кто продолжает академические изыскания, защищает диссертацию на соискание степени доктора, то есть доктора наук. То есть тут вопрос исключительно в терминологии. Бакалавриата, который введен именно в России Болонской системой, не существует.
То есть бакалавр в Саудовской Аравии – это, в принципе, наш выпускник средней школы?
Да.
А скажите, вот образование в Саудовской Аравии и в Сирии – это платное или бесплатное?
Бесплатное. Бесплатное начальное образование, среднее, общее среднее – это бесплатно. В Сирии все-таки существуют как бюджетные, так и небюджетные места. На бюджетные попасть очень сложно, поэтому преимущественно, естественно, вузовское образование. Высшее образование там платное. А вот что касается Саудовской Аравии, то для абитуриентов отечественных зеленый свет. Образование бесплатно.
А если, например, человек закончил образование в Саудовской Аравии, высшее получил, естественно, и захотел продолжить его за рубежом, государство как-либо оплачивает это обучение или это уже за счет самого человека?
Насколько я знаю, существует программа поддержки таких абитуриентов. Однако следует заметить, что среднестатистический житель Саудовской Аравии человек обеспеченный. И поэтому его порыв к знаниям может оплачиваться свободно и им самим, лишь бы был. Зарплата также отечественных специалистов несоизмеримо больше, нежели приглашенных на работу иностранцев. Однако, как я уже замечал, существует кризис, именно кризис в образовательной, трудовой сфере. Именно отечественных кадров не хватает.
То есть местные жители предпочитают не работать, а отдыхать?
Да, да, можно сказать и так.
Вернемся к семейным проблемам. Естественно, после получения образования, может быть, даже еще в процессе, возникает вопрос создания семьи. Отсюда сразу несколько вопросов. Существует ли свобода выбора у женихов и невест? Насколько распространено многоженство? И какие обязанности у мужчины существуют по отношению к своим женам?
Собственно говоря, вопрос очень многогранный, и придется отвечать на него в стиле рассказа. В стиле Солженицына на один день из жизни. Итак, юноша решает жениться. Естественно, первый шаг – это сватовство. Конечно же, сватовством занимаются преимущественно женщины. Так как он увидит ее только тогда, когда придет сам, уже после предварительного соглашения, он не знает, естественно, кого ему выбрали. Однако, справедливости ради, стоит заметить, что когда жених, кандидат в женихи приходит, то он имеет право, естественно, под присмотром родственников, все-таки увидеть лицо своей будущей невесты. Он увидел, ему понравилось или не понравилось, в зависимости от этого, помолвка состоялась или не состоялась. Далее идет подготовка к свадьбе, определяется, конечно же, размер приданого, и в конце концов все заканчивается традиционной для арабов свадьбой. Однако многоженство все-таки в Саудовской Аравии довольно-таки распространено, поэтому зачастую у среднестатистического гражданина Саудовской Аравии существует более двух жен, а также, главное вытекающее из этого последствия, более двух, трех и так далее детей. Поэтому семьи в Саудовской Аравии очень и очень большие. И, надо признать, крепкие, надежные и весьма и весьма, если можно так выразиться, в их понимании счастливы.
А вот когда говорят о многоженстве, у нас представление о гаремах, я бы сказал так, может быть, немножко такое абстрагированное, мало имеющее отношение к реалии. Вот. А что такое гарем, реальность? Вот у человека много жен. И как вот? Есть какие-то правила отношений к этим женам? Их проживания, организации их быта?
Считать многоженство формой гарема, моему мнению, некорректно. Дело в том, что гарем – это наложницы. В ней, собственно говоря, отдельно от всех наложниц проживали жены султанов в гаремах. Поэтому, можно сказать, семья, состоящая из мужа и нескольких жен, это некий аналог традиционной для нас семьи, помноженный на два или более раза. Естественно, у этих жен есть свои права, они не наложницы. Поэтому отношение к ним должно быть именно дифференцированным. То есть, если жена не хочет проживать вместе с другими женами, муж обязан ей обеспечить отдельный дом, отдельную территорию и обеспечить ей проживание на этой территории. Также и дети до 15 лет остаются при матери. Поэтому также и такая формируется ячейка, которая вот именно состоит из матери, детей, а отец же также поровну распределяя свое внимание, свое время между женами, находится в постоянном курсировании между этими домами. И вообще-то по законам шариата он не должен отдавать предпочтение той или иной жене. То есть все должны быть у него равны.
Вот упомянули о том, что гарем – это не есть жены, гарем – это есть наложница. А у наложниц, в отличие от жен, какие права или, наоборот, их отсутствие?
Следует сказать, что все-таки пока, по крайней мере, на данный момент, наложниц в арабском мире не существует.
Сейчас реально гаремов в арабском мире нет?
Конечно же, нет. Они могут появиться в случае военных действий. И то, вообще рабство, в том числе и рабство сексуальное, в исламе имеет свои, можно сказать, условия. Главным условием является все-таки неверие. То есть мусульманин не может быть взят в плен и эксплуатирован как раб или же мусульманка, как наложница. У наложниц есть, естественно, права, такие же, как и у рабов. Это все-таки право на еду, право на одежду. Но фактических таких особых прав у них как таковых нет. И поэтому хозяин гарема волен делать с наложницей именно в сексуальном плане все, что ему заблагорассудится, и то, что, естественно, дозволено в шариат.
То есть фактически гарем, получается, это только рабыня?
Опять же, рабыни сейчас также не встречаются. Дело в том, что приезжие домработницы являются для них слугами, ходдам. То есть у них это абсолютно другая каста, другой уровень сознания, понимания. Осознавание этой проблемы. А вот наложница, она именно не имеет таких прав, как слуга, и поэтому может быть продана, может быть обменена, ну и, собственно говоря, эксплуатирована.
А вот я читал, что вообще в исламе очень легко осуществить развод, что мужчине достаточно там, по-моему, 3 раза нечто сказать, и все, как бы развод состоялся. Отсюда возникает вопрос. Во-первых, если, например, жена захотела развестись, есть у нее такие возможности? И если этот развод происходит, то, собственно говоря, что становится с теми женщинами, от которых вот мужья отказались?
На самом деле это да, это так. Есть троекратная формула, которую произносит тот, кто хочет развестись. Он 3 раза должен произнести «талак», то есть «развожусь». Но именно троекратное ее повторение является необратимым. После 2 произношение этого слова, он еще может вернуть жену в дом. В случае развода жена, бывшая уже, возвращается в дом своих родственников, в дом своей матери, откуда и пришла в дом мужа. Дети же, если они не достигли 15 лет, остаются с ней. Предпочтение отдается матери. Ну, естественно, отец имеет право навещать своих детей. У женщины нету права произнести эту формулу, однако зачастую этого от нее и не требуется, потому что все-таки инициатива в руках мужа, и все-таки более восприимчивым к всяким нестроениям в семье является муж. И поэтому, собственно говоря, нет никакой нужды женщине в Саудовской Аравии произносить эту формулу, что и не дозволено.
А предположим, вот женщина, ну вот брак распался, эта женщина может 2 раз выйти замуж?
Да, она может, и более того, она по предписанию Корана не может вернуться к бывшему мужу, кроме как через 1 брак, то есть она должна еще раз выйти замуж. Тот должен дать ей развод, и только тогда она имеет право вернуться, снова сочетаться с бывшим мужем, давшим ей развод.
А вот я слышал, что у шиитов существует такая практика, как временный брак. Насколько это популярно вообще в арабской среде? И признается ли это другими мусульманами, например, теми же суннитами, или это отвергается?
Это, безусловно, отвергается, это является неверной трактовкой слов Корана, которая полностью не соответствует очевидному смыслу. Однако у шиитов, в частности в Ираке, она распространена. Однако следует заметить, что в Сирии, в которой тоже есть множество приверженцев шиизма, Данное понятие зачастую отсутствует. Все-таки, наверное, потому, что их семья, традиционная для Сирии семья, всегда складывалась в тяжких условиях, в условиях оккупации, в условиях угнетения. Также Сирия все-таки являлась до недавнего времени социалистической республикой, поэтому семьи там более приближены, именно тип семьи сирийской более приближен к традиционному для нас пониманию семьи, чем, к примеру, семейный строй Саудовской Аравии.
А каковы реальные взаимоотношения в семье? То есть мы часто, например, можем услышать у нас в стране, я в России, например, я думаю, на Украине тоже, такую фразу «муж под каблуком жены». А вот в Сирии, в Саудовской Аравии вообще возможен такой момент, что жена как бы является де-факто, не де-юра, а де-факто руководителем семьи, как бы главным, кто определяет все, что происходит в семье, или такое недопустимо?
В Сирии это, безусловно, возможно, потому что все-таки государство светское, люди более в своем сознании тянутся к западной системе, к традиционной именно для христиан системе ценностей. Поэтому такое вполне возможно в Сирии, но не в Саудовской Аравии. В Саудовской Аравии жена целиком зависима от мужа. И все-таки слово мужа в семье определяющее. Он ведает абсолютно всеми средствами семьи. Он назначает или не назначает, принимает или не принимает работников, выплачивает или не выплачивает им заработную плату, предпринимает какие-то шаги к благоустройству жилища, к возведению новых домов, реального воздействия, кроме слова «мне это не нравится», у жены нет. Тем более, что эта формулировка «мне не нравится», ну, очень редко встречается, и только в саудовском обществе, ну, встречается она только в таких более либеральных семьях, которых, конечно же, меньшинство, но их все-таки количество растет.
А вот мы часто, когда говорим о Саудовской Аравии, представляем себе людей, что вот это женщины, которые полностью замотаны, одни глаза там щелочка торчат. И вообще, когда говорят о мусульманке, представление такое, что вот полностью закрыто, никто кроме мужа не видит. Вот можно было бы немножко рассказать, во-первых, вот какие виды мусульманской одежды реально существуют и какие все-таки правила, регламентирующие вот это дело, существуют в исламском мире?
Ну, собственно говоря, лучше всего начать с понятия о махраме. Махрам – это тот, кто не может вступить с женщиной в брак из-за родства. Что родство по крови, что родство по вскармливанию. Есть и такое понятие в исламе. Вот именно эта группа махарам аль-мар'а, могут ее видеть, могут ее сопровождать. Остальные же не имеют права видеть женщину, кроме как женщину не ногую. Нагота в исламе для женщины – это все, кроме ладоней и лица. Зачастую и лицо в некоторых правовых школах объявляется все-таки вещью, запретной частью тела. Поэтому все-таки в Саудовской Аравии на самом деле, кроме отдельной группы лиц, никто не может видеть женщину и ее сопровождать. Видеть ее, естественно, в более откровенном виде, чем того позволяет хиджаб. Что касается хиджаба, то он все-таки имеет свои каноны. Это все-таки религиозное предписание, это одежда все-таки также религиозная. Поэтому хиджаб не должен быть тесным, не должен быть разноцветным, не должен обтягивать тело женщины. Также он должен покрывать и волосы, и шею, и, ну, собственно говоря, до пяток. Поэтому это одежда такая, более каноническая и консервативная, чем кажется. То есть разнообразия там особого и нет.
А вот слуги, например, женщины, вот упоминали филиппинок, они тоже так же должны ходить?
Да, собственно говоря, в Саудовской Аравии так должны ходить все, даже приезжие туристы. Ну, что и показала госсекретарь США Кондолиза Райс во время своего визита в Саудовскую Аравию. Правда, волосы она не покрыла.
Как что же она такое одела, что волосы были не покрыты?
Ну, собственно говоря, она просто платок не одела, а остальное все было при ней, все канонично.
А вот мусульманкам там же очень, насколько я понимаю, теплый климат, там очень жаркий, я бы даже сказал, климат Саудовской Аравии. А вот такая одежда, она легко и не воспринимается?
Ну, дело в том, что в Саудовской Аравии не особо-то и приходится ходить по улицам. Дело в том, что уже, как я упоминал, в каждом доме есть своя машина, есть кондиционеры, и в машинах также есть кондиционеры. Поэтому передвигаться им по улице нету смысла, да и до точек, до которых они могут доехать, можно добраться и на машине, да и в этих точках в обязательном порядке существует кондиционер. Поэтому особых-то неудобств они не испытывают.
А вот общественный транспорт у них наверняка есть, насколько я понимаю?
Есть, но он крайне непопулярен. То есть есть, к примеру, ветка, которая соединяет столицу Ар-Рияд и город Даммам, железнодорожная. Ну, она крайне непопулярна, люди предпочитают добираться до пунктов назначения исключительно на машинах, в том числе и за рубеж.
Что из себя представляет местная кухня? Я, насколько понимаю, арабы очень любят мясо, наверное, это очень острое и так далее, или, в принципе, там достаточно приемлемо иностранцам?
Ну, это арабская кухня – это понятие растяжимое. Если брать, к примеру, Саудовскую Аравию, то в своей изоляции она очень много переняла у тех же приезжих. То есть одно из любимых блюд Саудовской Аравии – это кепса. Ну, можно и эту кепсу считать разновидностью плова. Она отличается именно остротой, таким весьма ярко-желтым цветом гранул. Естественно, к нему подается мясо, зачастую куриное, однако возможны варианты телятина, баранина. Особого разнообразия в кухне Саудовской Аравии нет, потому что вот именно это засилье блюд иностранной кухни, особенно американской системы питания, оно не особо оставляет выбора жителям этой страны, да и местная кухня не имеет своих традиций, поскольку она всегда была ограничена и в продуктах. Что не сказать, к примеру, о той же Сирии. В Сирии весьма и весьма распространены именно характерные для земледельцев блюда, такие как чечевичная похлебка, то, что называют долма, а в Сирии это называется варак айнеп, когда молодые виноградные листья фаршируются кусочками мяса, рисом и варятся в отдельном бульоне. Также в Сирии есть некий аналог пельменей, щичбарак, правда, так как все-таки это местность, особенно на юге, земледельческая, они именно характерны толщиной стенок одной такой шапочки пельменной и ненасыщенностью мясом. Там соотношение мяса, к примеру, с теми же орехами, которые как добавляются в начинку, так и в бульон, крайне мало.
А супы, например, там каши, да?
Ну, чечевичная похлебка и являет собой кашу, а вот суп, щорба из подручных продуктов крайне распространен в Сирии, особенно, как я уже сказал, на юге. Чем севернее, тем более насыщенной именно мясными продуктами, мясными блюдами становится кухня. Ну, не приходится говорить о восточных сладостях. Сирия издревле славится именно ими. Используют, во-первых, делают их на совесть, во-вторых, используют в их приготовлении не простое масло, а именно настоящее топленое масло, что, естественно, придает особый вкус всем этим сладостям. Ну, естественно, в их изготовлении используется мед, натуральный мед, что тоже является деликатесом. Именно такое сочетание является деликатесом для абсолютно всех гурманов мира.
Насколько я знаю, в исламе запрещено употребление алкоголя. Отсюда возникает такой вопрос: вообще запрещены все формы алкоголя, там вино, водка, пиво и так далее. Второе, существуют ли какие-то ограничения, например, наркотические средства, героин, марихуана и так далее. И вот этот запрет на алкоголь, его действительно в Саудовской Аравии вообще никак не купить, или в принципе реально местные жители его все-таки пьют?
Естественно, мы сейчас говорим о Саудовской Аравии. В Сирии с алкоголем проблемы нет. В Саудовской Аравии действительно действует запрет на абсолютно все разновидности ликеро-водочной производственной деятельности. Поэтому на самом деле купить, приобрести или даже ввести алкоголь в Саудовскую Аравию невозможно. Однако многие товарищи, которые все-таки попробовали каким-то чудом алкоголь, зачастую они пробуют его в соседних странах, таких как Бахрейн. Туда регулярно выезжают, там безвизовый режим, для того, чтобы вновь и вновь отведать таких напитков. А что касается наркотических веществ, то на них действует такой же запрет, и как за употребление алкоголя, так и за употребление наркотиков можно схлопотать вполне реальный срок.
То есть, в принципе, сказать о том, что запрет на алкоголь привел к тому, что в этой среде активно распространилась там марихуана и так далее, нельзя?
Нельзя. Там запрет действует как на наркотические вещества, так и на алкоголь. Хотя в последнее время все приобретает большую популярность именно табак курения. Ну, что поделать.
Табак курить не запрещено?
Нет.
А вот мы часто слышим, когда говорят о мусульманах, о таких понятиях, как кровная месть. Вот это понятие, оно локально для какой-то именно конкретной группы мусульман относится скорее к этническому, или все-таки это понятие имеет какой-то религиозный смысл? Вот Саудовская Аравия, Сирия, вообще существуют сами понятия кровной мести?
Дело в том, что кровная месть, понятие кровной мести все-таки родом из Кавказа. Вот в чем вопрос. Существует ли на Кавказе такая система правовая, которая полностью бы удовлетворила требования жителей, которые основаны на шариате? Естественно, нет. И поэтому именно кровная месть является для типичной именно для Кавказа только потому, что именно таким способом, именно таким путем и реализуется та самая справедливость, которая именно судебная справедливость, которой призывает шариат. В Саудовской же Аравии шариат является основой абсолютно всех законов, в том числе шариат является основой и для уголовного законодательства. Поэтому в кровной мести нет необходимости, так как это все решается на судебном уровне, довольно независимом, и надо признать, решения, выносимые судами этой страны, достаточно активно и принимаются, и реализуются. Приговоры всегда приводятся в действие.
То есть ни в Сирии, ни в Саудовской Аравии такого понятия, как кровная месть, не существует?
Нет, нет.
А как в Саудовской Аравии относятся к приезжим? Развит ли там национализм?
К чести граждан Саудовской Аравии следует сказать, что они патриоты. Они искренне любят свою страну, они с трепетом выслушивают свой короткий, пусть и примитивный, но гимн. Вид государственного флага приводит в восторг даже детей. Продаются и значки с изображениями флага, Мекки, портреты правящих особ, как короля, так и наследника престола. Но следует сказать, что все-таки национализма нет, скорее есть именно дифференциация по религиозному признаку. И вполне легко узнать, какой веры придерживается иностранный гражданин, находящийся в Саудовской Аравии. Дело в том, что при регистрации, при постановке на миграционный учет, приезжему дается карта. Эта карта, а точнее сказать книжка, она бывает двух цветов. Если в ней указано, что приезжий мусульманин, то она зеленого цвета. Если же он исповедует какую-либо другую религию, христианство, иудаизм, буддизм и так далее, то цвет это карта красный. Обладателям красной карты запрещено даже в туристических целях посещать священные для мусульман места. Это Медину и Мекку. Зачастую бывали такие довольно комические случаи, когда полицейские, стоящие на обочине, завидев красную регистрационную карточку, просто-напросто не находили ничего другого, кроме как молча выписать штраф. У них просто челюсть отваливалась. Единственный вопрос, который они могли задать: вы что, и вправду христианин?
Так а за что оштрафовывали? За то, что христианин?
Нет, за то, что превысил. Но именно такое восприятие, которое соседствует с удивлением, с негодованием, именно оно существует, и поэтому гражданин Саудовской Аравии лучше пойдет к врачу-мусульманину, нежели к врачу-христианину. Хотя это не афишируется очень мудро, и в государственных больницах, все равны, табличек не вешают.
А каков уровень преступности в Саудовской Аравии?
Очень низок. Дело в том, что жесткая система предписания шариата, она действует на судебном уровне, и поэтому за убийство предусмотрена смерть, за воровство отрубание руки, поэтому уровень преступности крайне низок в общем, а из той массы преступлений, которые все-таки совершаются, по большей части преступниками являются приезжие, опять же, из тех же Филиппин, из Средней Азии. Уровень преступности среди именно населения, коренного населения Саудовской Аравии, он низок, почти равен нулю. Чего не сказать о Сирии, весьма криминогенная зона.
А существуют ли вот в Сирии, в Саудовской Аравии нерелигиозные праздники?
В Саудовской Аравии нет. В Саудовской Аравии существует всего два праздника. Первый праздник – это Аид-эль-Адха, коим, можно сказать, заканчивается хадж этими днями. Днями Аид-эль-Адха, Айям-эт-Ташрих, Курбан-Байрам. А также Аид-эль-Фитр, которым заканчивается Рамадан. Вот это только вот два этих государственных праздника являются не только общепринятыми, но и традиционными для Саудовской Аравии. Сирия более светское государство, и поэтому жители Сирии отдыхают как в Айд-эль-Адха, как в Айд-эль-Фитр, так и в Пасху, так и на Рождество. Причем на Пасху как по юлианскому, так и по григорианскому календарю.
В Сирии праздников намного больше.
Да, да. Но, тем не менее, в Сирии именно время, длительность праздников другая. Если в Саудовской Аравии разгул на неделю, на две, два раза в год, то в Сирии довольно скромно. На один день, на два дня, не более.
А вот у них выходные вообще какие? Вот у нас, например, суббота-воскресенье, а у них как?
В Саудовской Аравии, дабы не уподобляться неверным, всего, как и везде, два выходных дня. Это четверг и пятница. Что касается Сирии, то там пятница и суббота.
А как в Саудовской Аравии отдыхают? Насколько я понимаю, вот такой достаточно жесткий режим существования, например, те же женщины никто не может видеть. У них существуют какие-то способы развлечений, ну, не знаю, там, театры, кино, дискотеки, походы в рестораны, или все-таки вот такие светские развлечения у них достаточно ограничены или полностью отсутствуют?
Все-таки следует сказать, что развлечение в Саудовской Аравии – это прежде всего развлечение семейное. То есть, если семья идет прогуляться по набережной, то идет обязательно вот вся семья, от и до. Очень редко можно встретить именно мужчин, которые вышли просто так пройтись по набережной, или же которые пошли в ресторан одни. Мужские способы отдыха, мужские пути отдыха – это, естественно, крайне традиционно, это выезд за город, в пустыне на день, на два, может быть, просто на вечер, просто-напросто поставить палатку и поговорить за жизнь, может быть, и стихи почитать друг другу, может быть, и что-нибудь сыграть. А что касается именно семейных развлечений, то это, как я уже сказал, это набережные, это ресторан, кинотеатров, дискотек, клубов, этого, естественно, нету. Но все-таки такой отдых, на мой взгляд, более действенен, более продуктивен, более плодотворен, ну и более сплачивает семью.
Насколько я понимаю, рестораны, у них, наверное, рестораны что-то из себя представляют, как бы закрытые помещения, потому что если, например, вся семья идет, значит, жена же не может в этой.
Совершенно верно. В каждом ресторане существует две секции. Афрат, те именно для мужчин, которые пришли в одиночестве, и а-илят, семейный отдел, где там, конечно же, кабинки отдельные или какие-нибудь другие перегородки. Но все-таки они стучат.
И жена одевается.
Ну, иногда доходило до смешного, когда есть, конечно, такие рестораны, в которых перегородок нет, то бедным женщинам приходилось приподнимать покрывающее лицо плат и есть через него.
Ну, в общем, достаточно неудобно.
Неудобно, поэтому лучше с перегородкой, естественно.
А такие развлечения, как дискотека, кинотеатры, я так понимаю, вообще отсутствуют?
Отсутствуют, по-моему, есть, не берусь утверждать, но слышал, что есть единственный кинотеатр в городе Джадда. Ну, вот не знаю, кто его посещает, поскольку все, что возможно, они могут посмотреть и дома, то, что интересно.
А любят ли они путешествовать в другие страны?
Безусловно, но все-таки они не любят делать этого регулярно. Они могут приехать в Сирию, в Кувейт, в Бахрейн, в Эмираты, но недолго там задерживаясь. Тем более, что абсолютно все, что необходимо им для жизни, у них есть и у себя дома.
А любят ли они путешествовать, например, в неисламские страны? Европа, там, Франция.
Исключительно ради учебы или ради работы или проповеди. Потому что все-таки действует не то, что стереотип, а именно установка на то, что лучше все-таки не вливаться в страны, в общество людей нерелигиозных, людей неверных, другой религиозной ориентации, чтобы все-таки не перенять ничего. Если уж ты туда поехал, то ты должен ездить туда только ради пользы для себя, ради пользы общественной, ради пользы страны, семьи, но не как простой турист.
Ну, насколько я понимаю, жители Саудовской Аравии – это очень обеспеченные люди, и в среднем Сирия, насколько я понял, это намного более бедные люди. Здесь возникает вопрос. Вот часто в нашей прессе проходят такие статьи, где рассказывается о том, что, например, в Саудовской Аравии люди развлекаются так, что покупают новые машины, и потом там в эти дюны или барханы, короче, вот песочные, так сказать, горы врезаются, и все развлечение на то, чтобы один раз не въехать, потом машину кидают, что с нашей точки зрения достаточно, мягко говоря, накладно. Или, например, я читал о том, что некоторые немцы ездят в Саудовскую Аравию и зарабатывают тем, что бриллиантами отделывают колеса, диски колес машин. То есть тоже, мягко выражается, такое достаточно специфическое удовольствие, я бы сказал. Отсюда возникает такое впечатление немножко, что люди, живущие в Саудовской Аравии, это люди, у которых, в принципе, некуда девать деньги, и они, в принципе, уже, выражаясь грубо, жиру бесятся. Насколько реально уровень доходов среднего человека, существует ли очень большая дифференциация между местной элитой и обычным населением, и если существует, то насколько вот эта разница? То есть вот такие развлечения, когда бриллиантами отделывают диски колес, это повсеместное развлечение или это вот определенный слой социальный Саудовской Аравии так развлекается?
Повсеместным развлечением является только такое резкое торможение с машин со соответствующим визгом на всю, можно сказать, Дерибасовскую. Эти развлечения являются, ну, излюбленным способом времяпровождения молодежи. Вот кто по-настоящему жиру бесится, потому что они все-таки достаточно обеспечены, причем как родителями, так и государством. Поэтому они могут себе позволить и в дюны въехать, там оставить, и просто-напросто каждый раз покрышки менять, если машина не перевернется, не дай бог. Но следует сказать, что элита там исключительно родовая. То есть те, кто принадлежат вот именно к эмирам, к правящей семье, это, естественно, ее можно назвать элитой. Но никак не экономически. Потому что бедности как таковой нет. Средний класс довольно обеспечен. И может позволить себе все то, что может позволить себе элита. То есть те же айфоны, макбуки может купить как эмир, так и среднестатистический учитель обычной начальной школы, саудовец, естественно. То есть особой такой именно экономической дифференциации нет. Чем занимается элита? Слава богу, элита понимает важность развития, ну, во всех смыслах этого слова, развития экономического, развития интеллектуального, поэтому зачастую можно встретить эмиров, которые пишут стихи, которые издают их. Дети эмиров почти поголовно учатся за рубежом или же в вузах Саудовской Аравии, но учатся, в отличие от других нерадивых местных юношей. То есть, слава богу, что элита в Саудовской Аравии по большей части мыслящая, с одной стороны, патриархально-традиционная, а с другой стороны, прогрессивная, чего, к примеру, не хватает российскому обществу, которое либералы раздирают просто-напросто надвое.
По большому счету, местное руководство, оно реально заботится о нуждах своих жителей.
Безусловно.
А каков уровень медицины в Саудовской Аравии и вообще в исламских странах в целом?
Опять же, следует различать Саудовскую Аравию и Сирию. В Сирии, сразу скажу, уровень медицины ужасный. Ужасно настолько, что врачи предпочитают открывать в своих домах кабинеты и в частном порядке принимать за, опять же, частную плату больных. Для этого им даже лицензии не требуется, главное, чтобы был специалистом. Ну или даже хотя бы имел диплом. В том-то и дело, что там очень распространены так называемые врачи общей квалификации, которые только и закончили медицинский университет, не более. В Саудовской Аравии другая картина. Так как государство заботится о всех сферах жизни, то также оно заботится и о медицинской сфере. В деревенской больнице может стоять томограф, может также быть операционная, пункт скорой помощи, я уже не говорю об обеспечении этой деревенской больницы, уже само сочетание деревенская больница, абсолютно всеми медикаментами. Необходимые населению медикаменты исправно выдаются. Нужен инсулин, любой житель Саудовской Аравии, страдающий диабетом, может прийти и забрать свой инсулин. Никогда нехватки не бывает. Что касается, к примеру, трансплантации органов, то она очень развита там. То есть любой сознательный гражданин может приобрести карточку, которая гласит о том, что я готов, я ниже подписавшийся, готов пожертвовать такие-то свои органы на пересадку после моей смерти. И никто не опасается никаких черных трансплантологов, что в темном переулочке по темечку дадут. То есть уровень медицины очень и очень высок. Уровень медицинского обслуживания высок, оно бесплатное. Более того, для медицинских работников, которые приехали в эту страну для работы, также для них и для их семей бесплатное медицинское обслуживание. То есть картина весьма желанная для многих и многих наших с вами соотечественников, Виталий Юрьевич.
А что из себя представляет армия в Саудовской Аравии? Там вот есть обязательный призыв для местных мужчин или она на других основах строится?
В Сирии обязательный призыв есть, так же, как и в Саудовской Аравии. Но все-таки армия в Саудовской Аравии, так же, как и тюрьма в Саудовской Аравии, являются кардинально противоположными тому, что мы с вами видим в России, на Украине, да и вообще в странах бывшего Советского Союза. То есть армия – это довольно слаба. Хоть и оснащена американским оружием, но она довольно слаба, как и полиция. Да и, собственно говоря, к чему им готовиться, если уровень преступности низок, да и нападений ни с какого боку не ожидается. Регулярная армия, тем паче, очень малочисленна, прохождение службы в ней довольно простая вещь, люди более совестливые, более сдержанные, они придерживаются норм шариата, поэтому дедовщины в Саудовской Аравии как таковой нет, в отличие от Сирии. Вот в Сирии очень вот именно распространено засилье служб безопасности, контроля, самодурство многих чинов, та же дедовщина. Поэтому, опять же, в Саудовской Аравии все более облегчено и более безболезненно.
А сколько они служат?
В Сирии служат 3 года. В Саудовской Аравии столько же. Но бывает, что и меньше. К примеру, в Сирии очень уже в последнее время сокращают. То есть было более чем 3 года. Планируется ввести 2-летнюю службу в армии.
Ну вот существует такое мнение, может быть оно и действительно справедливо, что, например, в обществе достаточно таких жестких, социально жестко регламентированных, каково, я так понимаю, является население, вот Саудовская Аравия, нету доверительных отношений между людьми. Ну, я имею в виду не вот внутрисемейные, а вот соседи, друзья. Насколько это так, или, собственно говоря, вот когда жители Саудовской Аравии там. Члены разных семей, разных социальных кругов общаются друг с другом, то это достаточно открытые люди, и никаких проблем вообще они не испытывают.
Напротив, дело в том, что в Саудовской Аравии, как и во всем исламе, реализуется принцип ветхозаветный. Кто ближний, это мой единоверец. Более того, так как очень большие родовые корпорации существуют в обществе, поэтому все друг друга знают, и поэтому очень и очень сплоченное общество, очень сплоченный социум, любой мусульманин с радостью поможет другому мусульманину, пусть даже и преступнику, ведь в Саудовской Аравии есть вира, цена, которую определяют, к примеру, родственники убитого, который избавляет убийцу от казни. То есть, и когда вывешивается плакат «Помогите», то соотечественники с радостью помогают незадачливому своему сотоварищу, единоверцу. То есть, это скорее хоть и жесткое общество с жесткими, своими жесткими правилами, но эти жесткие правила сплачивают народ, как мы исторически можем видеть из хроник смутного времени, более ранних свидетельств, что люди именно собирались воедино именно в тяжкие, жесткие времена, но опять же под эгидой своей веры.
А вот вы начали говорить о благотворительности, вот а насколько благотворительность, ну вот не государство, а частная благотворительность развита в Саудовской Аравии, и вот эта благотворительность, она жестко распространяется на единоверцев или в принципе может выходить за пределы?
Смотря что считать благотворительностью. Есть предписанный налог, это один из столпов веры, это закят. Закят навсегда взимается государством, а потом распределяется между малоимущими. Однако есть другое, добровольное пожертвование, садака. Вот садака всегда, во-первых, она зависит исключительно от пожеланий жертвующего, и она опять же довольно распространена, особенно на нужды проповеди, исламской проповеди, именно распространение исламской веры.
Вот эта благотворительность, она имеет чисто религиозный характер, или, например, я не знаю, вот в какой-то стране случается, не знаю, там наводнение, землетрясение, извержение вулкана, люди страдают. Вот у нас, например, там посылают от МЧС, там собирают гуманитарную помощь. А вот в Саудовской Аравии что-то похожее есть?
Конечно. В случае, вот помню, когда несколько лет назад Филиппины просто затопило, то как дружественной исламской стране Саудовская Аравия послала как материальную, так и гуманитарную помощь, материальную в смысле, естественно, в денежном эквиваленте. То есть поддержка своих единоверцев в Саудовской Аравии существует и не ограничивается своими гражданами.
А вот сегодня в интервью было упомянуто о том, что иностранцы, не мусульмане, не имеют права посещать священные места, там Мекка, как понимаю, Медина. А он туда физически вообще может попасть, или его на поступах? Если, например, он все-таки туда попадет и его там поймают, ему это чем-то грозит?
Насколько я знаю, его просто за пределы запретной мечети отошлют. Но все-таки зачастую просто люди туда и не дерзают ехать, и этого им не надо. То есть хадж — это все-таки дело довольно-таки тяжелое, которое занимает не один день. А умра — это тоже очень хлопотливый обряд. Поэтому смысла туда именно направляться у людей, нет.
Ну и последний вопрос. Вот, достаточно долго жили в Саудовской Аравии, в Сирии. Вот свои личные впечатления. Вот вы хотели бы жить в этих странах, или вы считаете для себя их вот абсолютно неприемлемыми? Вот чисто вот такой личный взгляд.
Ну, если говорить о чисто личном взгляде, то в Саудовской Аравии, конечно, бы жить я не хотел.
Это связано только с религиозными?
Нет, это связано прежде всего с культурно-интеллектуальными ресурсами. Дело в том, что там замечательная жизнь для тела, но нету жизни для души. Даже библиотеки, которые существуют в Саудовской Аравии, крайне бедны литературой широкого профиля. Понятия о классике нету никакого.
Классической, вот такой серьезной литературы.
Не только литературы, но и музыки, и театра, и балета. Это все вещь запретная и крайне нежелательно. Сирия издревле являлась центром культурным, центром интеллектуальным. Она, Дамаск, Багдад, Каир являлись центрами просвещения во времена халифата даже. Поэтому халифата, султаната, да и сейчас Каир, Дамаск являются, можно сказать, столицами арабской культуры. Именно в Сирии были переведены классические произведения русской литературы. Не только русской, я в руках держал полный перевод Фауста Гёте, «Преступление и наказание» Достоевского, даже «Вишневого сада» Чехова
на
арабский язык. Также даже «Нотр-Дам де Пари» Гюго был переведен также на арабском языке в Дамаске. В театрах мы можем услышать, в театрах Сирии, в театрах Дамаска мы можем услышать от классической арабской музыки до Евгения Онегина, Чайковского. То есть Сирия со своими приветливыми, добрыми, открытыми всем гражданами со своим культурным колоритом, да и со своей неповторимой историей, все-таки остается для меня местом более вожделенным.
Ну вот, у меня тоже такая просьба, может быть, немножко странная. А можешь тебе в конце прочитать какое-нибудь стихотворение на арабском?
Ну, можно прочитать переведенное мною стихотворение великого арабского поэта Аль-Мутанабби. وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي يزيل النفس عني وعنها فتوسيعه بأنواع السقام جرحت مجرحا لم يبق به مكان للسيوف ولا السهام.
Это, я так понимаю, классика арабской.
Безусловно.
А в двух словах о чем оно было?
О том, что поэт сравнивает свою горячку с прекрасной дамой, которая только приходит ночью, чтобы поразить муками даже того, на котором не осталось места даже для копий, стрел, луков.
Это такое достаточно веселое стихотворение.
Ну, и веселое, и красивое.
Ну что ж, я благодарю своего сегодняшнего собеседника за интересную беседу. Напоминаю, что я беседовал с Фаресом Нафалом, а беседу провел сотрудник Санкт-Петербургского православного миссионерско-апологетического центра «Ставрос» Питан Виталий Юрьевич. До свидания.
До свидания.